центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В центре нашего внимания сегодня космическая отрасль. В студии «Радио Спутник» блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Натан Андреевич, на вашем комментарии остановились, что «Ангару» разрабатывали в центре имени Хруничева.
Да, совершенно верно.
Так.
И изготавливали там же. Сейчас изготовление «Ангары» переносится в Омск. И Омск определен в качестве главного изготовителя вот этих носителей «Ангара». И процесс это, конечно, не очень быстрый. Со временем это время уже заканчивается. Полностью производство вот этих ракет-носителей будет переведено в Омск, и тогда можно уже говорить будет о серийном производстве этих носителей. Пока же это еще не сделано, и этот процесс неизбежно не слишком быстрый, ну, медленный просто, скажем.
Как вы прокомментируете информацию, злые языки ее распространяют, привязку пуска ракеты «Ангары» с разработкой двигателей?
Ну, я вам скажу, что привязки никакой нет. Я не знаю, почему такая привязка провозглашена была или заявлена, потому что двигатели, в общем, прежние двигатели. То есть эти двигатели...
Двигатели, ракета без двигателей не полетит.
Да. И, это очевидно, да.
И сначала разрабатывать двигатели, а потом уже ракету.
Но вот и поговаривают, что с двигателями есть какие-то определенные проблемы.
Я думаю, двигатели здесь производство «Энергомаш». «Энергомаш» — это производство, которое в наименьшей степени пострадало от утечки кадров в 90-е и 2000-е годы. Поэтому мне здесь кажется, никакой реальной проблемы с этими двигателями быть не может, потому что это же производство производит двигатель РД-180, который покупают американцы. Это самые или одни из самых надежных двигателей за всю мировую историю космонавтики. И здесь предполагать, что какие-то проблемы у «Энергомаша» возникли с двигателями, которые проще, чем РД-180, я просто не могу поверить. Это они на одной и той же технологии базируются, и здесь, мне кажется, это
они
какие-то действительно
не то, что проще, они те же самые.
Ну, там РД-180 — это двухкамерный двигатель, а на «Ангаре» 190 — однокамерный. Но технологии, да, действительно, практически одни и те же.
Да. В итоге мы здесь какой вывод можем сделать? Вот этот перенос в Омск, он нам о чем говорит? О том, что мы еще лет 10 не услышим о пуске «Ангары», или о том, что там 20-21 год, но это вот то, что я сегодня нашла.
Я думаю, «Ангару» в принципе имеет смысл пускать только в тяжелом варианте, вот которая как раз 5 лет назад стартовала с Плесецка. Но с Плесецка она не выполняет свои задачи как тяжелая, потому что там слишком северное наклонение, а тяжелые ракеты летают в основном в плоскости экватора, и там много энергии тратится, много топлива тратится на изменение плоскости орбиты. И с Плесецка «Ангара» не тяжелая ракета. И единственный смысл, откуда ее запускать, это восточный. На восточном стартовый стол для «Ангары» только строится, и ее будет иметь смысл просто запускать только тогда, когда она будет готова летать с восточного. Точнее, когда восточный будет готов запускать «Ангару». До этого будут летать «Протоны», как минимум до 2024 года. Хотя производство «Протонов» уже завершается. Двигатели второй и третьей ступени уже не производятся. Уже завод в Перми перепрофилирован на другую деятельность в этих мощностях. И «Протоны», да, уже практически свое отлетали, но где-то это тоже тяжелая ракета, где-то еще накопленные комплектующие, которые пока будут летать. Потом должна пройти замена «Ангары», но это вот 23-24 годы.
23. Добавите что-то, Натан Андреевич, по этим вопросам?
Да, действительно, я согласен вот с такой оценкой ситуации. И эта ситуация вовсе не то чтобы беспокоящая даже. Да? И, по-видимому, главная причина действительно в том, что главный старт все-таки будет с восточного, а не с Плесецка. Да? И пока он не построен, и нет особого смысла разворачивать производство «Ангары».
Так много мы говорим про восточный, такое чувство, что все как будто магнитом тянется на этот восточный.
Это важная тема, это как раз новый современный космодром, и ему внимание к нему привлекается разными путями, там и коррупционными скандалами, и запусками, и не всегда уже удачными, как было в предыдущие годы. Конечно, это важное достижение, в общем-то, страны, то, что его все-таки достроили, несмотря там, на то, что были задержки сроков, коррупция и все прочее. Первую платформу стартовую достроили. Я там был, я наблюдал своими глазами запуски, и все там хорошо сделано. Это действительно современный космодром, который готов принять гораздо больший поток грузов и запускать гораздо больше ракет, чем он делает сейчас. Но здесь он уже играет такую больше политическую роль, потому что с технической точки зрения лучше Байконура у нас нет ничего. Но Байконур все-таки не наш.
Не наш, да.
Восточный создавался для такого резервирования, для гарантированного доступа российских ракет в космос с территории России. И когда эта цель была достигнута, когда был построен этот космодром, пусть хотя бы с одной пусковой платформой, тогда уже и отпала угроза утраты Байконура, потому что, грубо говоря, на Байконур теперь России давить не больно, потому что у нас есть Восточный, если что, мы все-таки, ну, с проблемами, конечно, но в целом сможем обеспечить, да, себе независимость. И в этом плане вроде бы уже из Байконура уходить не надо, потому что никто не гонит. И получается, что Восточный он как бы есть, но совершает очень мало запусков, потому что по-прежнему гораздо рентабельнее и проще по доставке запускать с Байконура.
Согласны, Натан Андреевич?
Да, я даже скажу больше, что вот Восточный еще не построенный, или строящиеся, ну, вот с какими-то там нарушениями, мягко говоря, финансовой дисциплины, он, тем не менее, уже дает некую прямую, как мне кажется, финансовую выгоду. Потому что то, что Байконур оказался, ну, в роли, когда его нечем заменить, да, то есть монополистом, это, безусловно, играло роль. Здесь неудобно, конечно, об этом вспоминать, но стоит вспомнить. Каждый пуск с Байконура, он всегда заканчивался некими, ну, назовем это, как так оно и было, скандалами и финансовыми претензиями со стороны нашей, можно сказать, чуть ли не братской страны, да, Казахстана. То есть они всегда находили какие-то нарушения и выставляли штрафы за каждый пуск. И штрафы такие вполне солидные. И никак с этим справиться было невозможно. Кроме как вот, построить свой собственный космодром, что и вот сейчас делается.
Построить построили, ну, да,
еще не достроили.
Не достроили, но достраивают. И хотелось бы верить, что в перспективе желательно в обозримой, на полную мощность этот космодром будет работать. Еще один поворот, который я хотела с вами обсудить, это безопасность всех этих космических разработок, потому как я нашла заявление в начале декабря, заявление замруководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова. И он говорит, что наибольшее число предотвращенных кибератак в России было направлено на ракетно-космическую отрасль. Вот казалось бы, да, что, делая вывод из всего того, что вы рассказали, но я не могу сказать, там, что это какая-то сверхзапрашиваемая информация или какие-то данные, которыми ни одна страна в мире не обладает, когда мы говорим о каких-то разработках, да, ну и на первый взгляд не прослеживается чего-то такого секретного, что хотелось бы вскрыть, получить и это как-то использовать. Вот что вы думаете по поводу безопасности и насколько она обеспечивается качественно? Вообще стоит ли столько внимания этому уделять? Потому что, понятное дело, заявления не делаются просто так, значит, будут, скорее всего, какие-то деньги выделены на обеспечение мер безопасности, на какие-то структуры, которые будут этим заниматься, ну и все подобное. Виталий Юрьевич.
Я думаю, что ни одна даже самая изощренная шпионская программа не в состоянии открыть ящик письменного стола. По-прежнему вот так вот. Наибольшее количество и технологий, и чертежей в отечественной космонавтике хранится на аналоговом носителе, в просторечии на бумаге.
Это плюс бюрократизированного процесса.
Да, сейчас пытаются переводить там в цифровизацию и все остальное, но я довольно скептично отношусь вот к такой оценке, что вот прям атаки на нашу ракетно-космическую отрасль. Мне кажется, все-таки больше всего такие вещи будут привлекать где-нибудь в банковской сфере, где можно найти реальные деньги, а те технологии, что есть у россиян, гораздо проще добыть более испытанными методами и там, путем там, вывоза каких-нибудь технологий механически, то есть на той же самой бумаге, и случаи были, и в Китай вывозились технологии, и в другие страны, и вот сейчас иногда, возможно, даже не так уж, мягко скажем, заслуженно привлекают людей за подобные вещи. Но насчет того, чтобы атаковать космическую отрасль, побывав на некоторых заводах, я понимаю, что при тех уровнях компьютеризации, которые во многих местах есть, там ничего не сделаешь. Там действительно портфель сможет вынести гораздо больше, чем шпионская программа.
Угу. Наталья Андреевич, полминутки у нас буквально. Да, пожалуйста.
Мне кажется, что все-таки главные секреты — это в головах. То есть для того, чтобы украсть секрет, нужно украсть голову.
А вот мозги и утекают за рубеж, Наталья Андреевич.
Вот в этом действительно проблема. Потому что бумаги, даже портфели, даже самая подробная документация, она не поможет, поможет, но не гарантирует воспроизводство тех или иных технологий.
Да, американцы те же самые технологии на РД-180 все получили совершенно официально. Угу. И не смогли. И у них было даже право официально выданное Роскосмосом на производство самостоятельно этих двигателей. Они это не смогли сделать.
Хорошо, хотя бы за это мы переживаем в меньшей степени, но все равно космической отрасли желаем удачи и развития. За сегодняшний разговор вам спасибо. Виталий спасибо. Егоров, Натан Эйсман. В 2020 году тоже будем следить. До новых встреч.
В центре внимания.